Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Маленький мальчик на родине трип-хопа». Передача посвящена творчеству британского режиссера Дэйва Борфика. Программу подготовил Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 20 декабря 1997 года.
Бристоль – город, ставший родиной одного из самых модных в последние годы музыкальных стилей – трип-хопа. Именно здесь работает знаменитая группа Portishead. О бристольской волне в современной музыке уже достаточно сказано, но Бристоль можно считать и родиной нового киностиля, который за неимением лучшего определения относят к разряду мультипликации. Именно в Бристоле Дэйв Борфик, в ту пору кинооператор с солидным стажем, основал в 1991 году студию Bollix Brothers. Уже первый фильм студии и первая режиссерская работа Дэйва Борфика, фильм «Тайные похождения мальчика с пальчик», стал сенсацией в мире анимационного кино. Сделанный по заказу BBC 10-минутный пилотный фильм, а затем часовая версия, на создание которой ушло полтора года, «Мальчик с пальчик» — это сюрреалистическая фантазия на темы классических сказок. Действие ее происходит в явно тоталитарном, кстати, весьма похожем на советский мире. Том, крошечный уродец, рождается в семье обычных людей или гигантов. Противостояние гигантов, которых играют актеры, и кукольного народца, которому принадлежит мальчик с пальчик, напоминает и английскую сказку «Джек, убийца гигантов» и «Гулливера в стране лилипутов».
Giant.
Удивительный эффект фильма в том, что сказочные коллизии вписаны в мрачный контекст антиутопии. Зловещие агенты отбирают мальчика с пальчика у родителей и помещают его в коллекцию монстров в секретные лаборатории. Том становится подопытным кроликом для неких мрачных экспериментов. С помощью одного из монстров мальчику с пальчик удается бежать в деревню, где живут крошечные существа. Приютивший его Джек решает проникнуть в мир гигантов и уничтожить их, а заодно и передать мальчика родителям. Но мать героя умирает, а его отца убивает собутыльник в драке. Мальчик с пальчик и Джек берут в заложники сотрудника секретной лаборатории, проникают в центр ее управления и уничтожают его. Финальный взрыв переносит мальчика с пальчик в рай, где его встречают родители. Над головой младенца возникает нимб из мух, выстроившихся полукругом. Руководство BBC, видевшее лишь крошечный отрывок из фильма и решившее, что речь идет о безобидной сказке, включило его в цикл рождественских программ. Не успел закончиться показ, а телефоны редакции уже трещали без умолку. Шокированные телезрители спешили выразить протест. Прием, оказанный фильму более подготовленной публикой, оказался диаметрально противоположным. «Мальчик с пальчик» получил 13 наград международных кинофестивалей и премию Британской киноакадемии за лучший короткометражный фильм. Огромный успех выпал на долю фильма в Соединенных Штатах. Американские критики называли «Мальчика с пальчик» фильмом, предлагающим новый взгляд на человеческую расу, шедевром, шокирующим и восхищающим зрителя, паранояльной постиндустриальной аллегории и даже подвигом кинематографической алхимии.
Where are you?
фильме Дэйв Борфик использует совершенно новый киноязык. Еще ни один режиссер, исключение можно, пожалуй, считать чешского сюрреалиста Яна Швангмайера, не решался на постоянное сочетание актеров и кукол в одном кадре. Исследование изобретенного им метода съемок Борфик решил продолжить в новой работе. Однако осуществление этого проекта неоднократно откладывалось. После успеха «Мальчика с пальчик» студия Bolix Brothers стала получать многочисленные заказы на производство авангардной рекламы, в том числе от таких солиднейших фирм, как Coca-Cola. Но Дэйв Борфик все же намерен продолжать свои эксперименты в области мультипликации. Я попросил режиссера рассказать о «Мальчике с пальчик» и его новом проекте. Господин Борфик, многие критики сравнивают «Мальчика с пальчик» с фильмом Дэвида Линча и «Рейзерхед». На ваш взгляд, есть основания для такой аналогии?
Это сравнение, мне кажется, весьма поверхностным. Общее в моем фильме и фильме Линча – это наше увлечение тем мрачным в жизни, что обычно пытаются скрыть. Это те элементы в жизни, которые заставляют нас чувствовать себя незащищенными, уязвимыми, то, что постоянно напоминает о том, что мы все лишь частица вселенского вздора. Еще одно соответствие, пожалуй, в том, что история «Мальчика с пальчик» рассказана практически без диалога, и тот же прием использует Линч. Все прочие аналогии, мне кажется, несколько надуманные.
Некоторые зрители сочли ваш фильм оскорбительным. Насколько я знаю, были проблемы после демонстрации картины по телевидению BBC. Вы изначально готовились провоцировать публику, или же вас просто неверно поняли?
Первоначально мы сформулировали нашу задачу так. Мы хотим пересказать сказки, чтобы они привлекли взрослую аудиторию. На BBC эту идею восприняли с восторгом. Родители читают своим детям эти сказки, потом желают им доброй ночи, совсем не замечая, что в действительности темы этих сказок агрессивные, жестокие, устрашающие. Мы решили перенести действие сказок из вымышленного мира в мир, более приближенный к реальному, так чтобы эффект стал очевиднее. Хотя принято считать, что «Мальчик с пальчик» вовсе не подходит для детей, мне так кажется, что дети как раз куда менее оскорблены или напуганы этим фильмом, чем взрослые. Так что нашей задачей было не столько оскорбить, сколько спровоцировать.
Такие образы, как распятый Дед Мороз, например, просто шутка или скрытая метафора?
Я люблю черный юмор, и мне кажется забавным смешивать образы. На самом деле, один из членов съемочной группы увидел подобное распятие в Токио. Японцы хотели отпраздновать Рождество на западной манере, и, очевидно, без всякой задней мысли соорудили такое распятие, не разобравшись в символике. Мне очень понравился этот совершенно сюрреалистический образ «распятый Дед Мороз». И хотя он напрямую не связан с сюжетом, мне кажется, он добавляет юмора в эту сцену.
Animation World Magazine назвал вас независимым радикалом. Согласны ли вы с этим определением, и что означает быть независимым радикалом в сфере мультипликации?
Я не столь амбициозен, чтобы делать большие дорогие постановочные фильмы. Я просто люблю кино, и мой опыт свидетельствует, что чем больше режиссер способен удержать под своим контролем, тем лучше фильм получается. Меня удивило, что крупнейшие американские студии Disney и Paramount восторженно восприняли «Мальчика с пальчик». Этого я никак не ожидал. В любом случае, я не думаю, что смог бы ужиться в системе, где за твоей работой постоянно надзирают. Я делаю фильмы, потому что мне это нравится, а не потому что мечтаю заработать кучу денег.
В «Мальчике с пальчик» заметны параллели с фильмами Яна Швангмайера. Действительно ли вас вдохновляли его работы, и что вас привлекает в его стиле?
Мне нравится, как Швангмайер объединяет игровое кино и мультипликацию. Это очень непросто делать. Зачастую разнородные части вступают в конфликт друг с другом. Швангмайеру это объединение превосходно удается. На самом деле, до того, как заняться мультипликацией, я не так уж хорошо знал творчество Швангмайера. Многие будто бы очевидные аналогии часто объясняются случайным совпадением. Во всем мире есть люди, которые работают в сходных направлениях. И дело не в том, что они что-то там заимствуют друг у друга. Просто у них общий подход к визуализации кино. Так что я думаю, это, как и в случае с Линчем, скорее совпадение.
«Мальчик с пальчик» на родине трип-хопа. У микрофона Дмитрий Волчек. На мои вопросы отвечает глава британской киностудии Bollocks Brothers, режиссер Дэйв Борфик. Можно ли говорить о новой волне британской мультипликации, Ники Парксе, братьях Квей и вашей студии? Нравится ли вам, когда ваши имена упоминают через запятую?
Любопытно, что нас упоминают вместе, ведь у нас абсолютно разные подходы к режиссуре. С другой стороны, мне кажется, вполне здравомыслящим упоминать нас вместе. Мультипликация — это столь широкое поле деятельности, что здесь нет повода для разлада и конкуренции. Вполне разумная вещь, что наши имена могут соседствовать в одном предложении. Последние 10-15 лет в британской мультипликации происходит колоссальный подъем, и работать в этой сфере очень приятно. Тем более, что сейчас есть все возможности работать в совсем неортодоксальном ключе. До сих пор в мультипликации остается еще очень много неразработанного, и исследовать эту область, мне кажется, занятием увлекательным.
Музыку к вашему фильму написал бас-гитарист Led Zeppelin Джон Пол Джонс. Как сложилось ваше сотрудничество?
Так получилось, что Джон Пол Джонс работал в той же студии и с самого начала видел, как мы делаем пилотный фильм. Когда он услышал, что мы начинаем полнометражную версию, он сказал, что очень заинтересован в этом проекте, восхищенным. Более того, он вложил деньги в производство фильма, стал одним из наших первых инвесторов. Совершенно естественно, что мы пригласили его сочинить музыкальную тему фильма.
Сейчас ваша студия запускает новый фильм, который называется «Хранить в сухом месте и подальше от детей». Что это за проект?
Каждый год мы запускаем в производство дебютный фильм молодого режиссера. Это один из важнейших принципов нашей студии, и мы хотим, чтобы эта традиция не прерывалась и дальше. Мы не хотим, чтобы студия превратилась в мастерскую по производству рекламы. Реклама весьма выгодное дело, но мы не хотим тратить на нее все наше время. Мы хотим работать либо с собственным оригинальным материалом, либо с материалом, близким нам по духу. Конечно, подобные фильмы можно делать и на другой студии, например, Aardman Animation. Но ведь у каждой студии свой творческий метод, и не всякий фильм можно поставить где угодно. Мы намерены привлекать людей, у которых есть сценарий картин, скажем так, не вполне подходящих для семейного просмотра или банального развлечения. Фильм, о котором вы говорите, «Хранить в сухом месте», сейчас заканчивают режиссеры-дебютанты Мартин Дэвис и Энди Брайан. Надо сказать, получается у них очень неплохо.
А вы сами работаете сейчас над новым фильмом?
Да, сейчас мы пишем сценарий полнометражной картины. Пока готовы лишь первые две части, и мы даже не знаем, как эта история закончится. Сейчас мы распространили заявку, чтобы узнать, захотят ли инвесторы вкладывать деньги в этот проект. Мы бы хотели сделать новый фильм в том же духе, что и «Мальчик с пальчик». Над моим первым фильмом работало лишь несколько человек. Мы делали его очень медленно, на работу ушло 18 месяцев, а сотрудников, в особенности актеров, невозможно держать так долго. Поэтому мы придумали принцип «все делают все», и он прекрасно сработал. Каждый из нашей группы и играл роль, и занимался мультипликацией, и делал кукол, и строил декорации. Мы вообще отказались от всякой специализации. Выяснилось, что это принцип, приносящий превосходные результаты. Мы хотим, чтобы роль каждого была максимально широкой.
Сюжет вашей картины пока секрет?
It's not a secret, but it's still at that stage where trying to sort of explain what it's about in a couple of sentences.
Это не секрет, но мне очень сложно найти короткую формулировку. Мы хотим и дальше разрабатывать ту технику, с которой мы начинали работать в «Мальчике с пальчик». Тогда мы все снимали сразу. Я очень не люблю постпродукционные работы, когда эффекты приходится добавлять по завершении съемок. Из этой работы мы извлекли определенные уроки. Тогда, например, все актеры были профессиональными мультипликаторами. Мне повезло, у меня оказалось столько странно выглядящих коллег. Надо сказать, сыграли они очень хорошо, особенно если учитывать их непрофессионализм. Но теперь в нашем новом фильме хотят сыграть многие профессиональные актеры. Беда в том, что актеры, как правило, просто не могут справиться с нашей техникой. Ведь им нужно играть так, как будто они куклы, двигаться рывками. Мы вынуждены изобретать новую технологию съемок, чтобы картина не была похожа на обычный игровой фильм. Все в этом фильме не должно походить на обычные съемки. Мы хотим, чтобы возник этот чудесный эффект, когда за секунду перед зрителем проходят 24 разных кадра. У актера таким образом возникает куда больше возможностей, чем в обычном кино. Я заинтересован в том, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что актеры играют, а на самом деле это была бы комбинация техник, создающая необычный визуальный и эмоциональный эффект. Что же касается сюжета, то это история о семье, которая прилетела на загадочную планету. Их сын, как выясняется, такой странный урод. Потом обнаруживается, что на планете есть и другие такие странные уроды. С одной стороны, они изгои этого общества, с другой призваны это общество спасти. Мне не очень легко сказать, что происходит дальше, потому что мы сами пока не знаем, как это сформулировать. Надеюсь, я вас не разочаровал столь лаконичным рассказом, но это совсем не потому, что мы держим сюжет в секрете.
Вы уже придумали название?
Да, пока мы решили остановиться на замкнутом мире.
Как вы считаете, есть ли у мультипликации эстетические пределы, границы, особенно в сравнении с игровым кино?
Я думаю, что мультипликатора вообще ничего не может ограничить. Замечательно в мультипликации то, что это открытая дверь в мир фантазии, мечты, сна. Можно осуществить вещи, почти непредставимые в игровом кино. Я имею в виду не только чисто техническую сторону дела. Сюжет, последовательность событий, немыслимые в игровом кино, легко воплощаются в мультипликации. Ты буквально можешь делать все, что захочешь. Я давно изучаю возможности мультипликации и пришел к выводу, что это лучшая возможность самовыражения. Можно сказать, что мультипликация на одном конце спектра, а игровое кино на другом. А между ними лежит неисследованное плодородное поле, невероятно увлекательная для изучения территория. Мне интересно использовать элементы и мультипликации, и игрового кино, сочетать их в необычных комбинациях. Еще раз скажу, мультипликация абсолютно безгранична в своих возможностях. Радио Свобода. Беседу с режиссером Дэйвом Борфиком подготовил Дмитрий Волчек.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Дары волхвов». С рождественской темой из нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 20 декабря 1997 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете рождественскую программу «Дары волхвов».
У микрофона Александр Генис. Каждый декабрь американцы попадают под власть такого перевернутого карнавального мироощущения, которое заставляет их обменивать ценное на бесценное, например, деньги на подарки. Да, в декабре всех американцев без различия пола, возраста и занимаемого положения охватывает праздничное безумие. Перед Рождеством все обычные заботы отодвигаются в сторону ради главного занятия – покупки подарков. Выбор их связан не только с хлопотами, но и с изрядными расходами. Студенты, например, специально нанимаются подработать в предпраздничные дни, чтобы хватило денег на подарки. Магазины в декабре переходят чуть ли не на круглосуточную торговлю. Но все равно толпа покупателей не иссякает. И у каждого с собой длиннющий список, в который занесены все, кого положено одаривать в рождественскую ночь. Короче говоря, веселое Рождество – это еще и серьезный бизнес. Настолько серьезный, что каждый, кто знаком с грандиозной суетой предпраздничных американских магазинов, не может не задать себе вопрос, не является ли Рождество просто рекламной акцией. Понятно, что торговля и институт подарков необычайно выгоден. Американцы, которые, казалось бы, в совершенстве владеют искусством считать деньги, не могут устоять перед Рождеством и в праздничные дни впадают в грех расточительства. Не зря к концу года многим приходится подрабатывать где-нибудь на стороне, чтобы подарки не сокрушили семейный бюджет. К тому же выбор подарка – это целая наука. Одними деньгами тут не обойдешься. Верная тактика заключается в том, чтобы каждое подношение несло на себе отпечаток сразу двух личностей – того, кто дарит, и того, кому дарят. Неудивительно, что самые предусмотрительные начинают готовиться к Рождеству с Нового года. Впрочем, всегда хватает и безалаберной публики. Из тех, кто в рождественский вечер забегают в магазин и покупают первое попавшееся, то, что стоит ближе к выходу. Однако, так или иначе, устоять перед утомительной и дорогостоящей подарочной вакханалией, по-моему, не удалось еще ни одному человеку в Америке. Логика тут вроде бы отступает перед чувством. Впрочем, не так уж бескорыстна эта благородная страсть. С ближними все понятно. Подарки – это вклад в обновление родственных уз. Так сказать, залог любви. Но ведь кроме ближних есть еще и дальние. попробуем разобраться и с ними. Сам по себе этот длинный список подарков – весьма красноречивая деталь американского образа жизни. А того-то он такой длинный, что подарки положены всем, с кем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Есть в нем и почтальон, и дворник, и хозяин мясной лавки, и дантист, и парикмахер, и владелец гаража, где стоит ваш автомобиль, и механик, который его чинит, и так далее. Для каждого надо что-то купить, что-то придумать, хоть какой-нибудь пустяк. Нарядная безделушка, пластинка, галстук, бутылка виски. Кстати, беспроигрышный выбор. Никто еще никогда не жаловался. Нельзя сказать, что все это естественное желание оплатить за мелкие услуги. Дело тут, пожалуй, сложнее. Традиция рождественских подарков поддерживает общинный дух, укрепляет связи, которые окутывают каждого, делает вас частью социальной микроструктуры, обустраивает быт социальным комфортом, дает чувство устойчивости и стабильности. Я бы сказал, что в Рождество американцы смазывают весь социальный механизм, чтобы он работал круглый год без перебоев. Конечно, и без подарка почтальон будет доставлять почту, а мясник обслуживать покупателей. Но именно благодаря подарку, этому маленькому знаку внимания, вы вступаете с людьми в качественно новые отношения. Так что если считать подарочную лихорадку Рождества безумием, согласимся вслед за Шекспиром, что и в нем есть своя система.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Дары волхвов».
У микрофона Александр Гинес. Ну а сейчас в нашем разговоре о рождественских подарках мы оторвемся от теории ради небольшого полевого исследования. Что, как и почему дарят американцы друг другу? Ответы на эти вопросы ищет на улицах праздничного Нью-Йорка наш специальный корреспондент Рая Вайль.
В Манхэттене в эти дни не пройти, не проехать. Я вчера у собора Святого Патрика на 5-й авеню попала в самую настоящую пешеходную пробку. Полчаса ушло на то, чтобы два коротких блока пройти. Весь город блестит и сверкает, как елочная игрушка. Разноцветные лампочки на деревьях, в витринах магазинов куклы поют, разговаривают, разыгрывают сцены из провинциальной жизни. Празднично упакованы, как подарочные коробки, магазины корпорации Macy's, перевязаны красной лентой со сверкающим бантом на крыше. Ожидается, что в этом году средняя американская семья потратит на рождественские подарки более $800. Моей первой собеседнице на вид лет 45. Какой подарок на Рождество ей особенно запомнился?
A fur coat. I received a fur coat one year.
Однажды муж подарил мне норковую шубу. Это было забавно, потому что накануне я купила на распродаже точно такую же для невестки, только в два раза дешевле.
Funny, no, nothing funny.
Нет, качает головой эта дама, смешных подарков я, пожалуй, никогда никому не дарила, да и не получала. Если уж тратить деньги, так на что-нибудь серьезное. Я человек практичный.
I'm very practical.
На Рокфеллер-центр не протолкнуться. Здесь установлена 33-метровая рождественская елка. Все скамейки на площади, украшенные хрустальными снежинками, заняты. На одной семейство из Бруклина. Муж, жена, трое детей. Задаю тот же вопрос. Самый памятный подарок.
What pleased me the most? I guess when I was a little kid, when
В детстве родители подарили мне старый велосипед, говорит 53-летний Джордж, глава семейства. Они нашли его на свалке металлолома. С тех пор у меня было много велосипедов, но тот, что родители сами собрали из каких-то кусочков, я запомнил на всю жизнь. Сам Джордж – большой любитель розыгрышей.
I gave someone one time a trip to nowhere.
Один раз я подарил кому-то путешествие в никуда. Все как положено. Настоящие билеты. Они думали, что отправляются в один из тех круизов, что вокруг света. А на самом деле их немножко покатали и привезли на пикник, устроенный для обладателей таких же билетов. Но я им ничего не сказал заранее. Это ведь было путешествие в никуда, все честно. И такие билеты в Нью-Йорке продаются. Старший сын Джорджа, 25-летний Джон, тоже небольшой любитель серьезных дорогих подарков. Самым веселым подарком я считаю галстук, который мне girlfriend преподнесла на прошлое Рождество. На нем были зайчики из мультфильма «Bugs Bunny». Своему приятелю в этом году мой собеседник собирается подарить огромную коробку в красивой упаковке и непременно с бантом. Коробка наполнена бумагой, и только на самом дне кофейная кружка, которую он давно хотел иметь. Но долго же ему придется до этой кружки добираться. Ну, а какие подарки нравятся самому младшему в этом семействе, 7-летнему Майклу? Я предпочитаю стереоустановку. Важно, как взрослый, говорит он. Можно, конечно, и игрушки, но стерео лучше. Молодой человек по имени Кевин – любитель недорогих, но оригинальных подарков. Своей девушке в этом году он собирается подарить сувенир из Гватемалы. Это крошечная соломенная корзиночка, а в ней крошечные разноцветные фигурки. По гватемальской традиции нужно перед сном рассказать о своих проблемах этим фигуркам, каждой свою проблему, а затем положить их под подушку. К утру все проблемы разрешатся сами собой. Здесь же, на площади Рокфеллер-центр, прогуливается в своем парадном обмундировании добродушный толстяк Санта-Клаус. Родители подводят к нему детей сфотографироваться на фоне елки. После каждого снимка Санта дарит детям открытки с изображениями Рудольфа, Денсера, Пренсера, Блинсена, Виксена и других оленей из своей свиты. Самый веселый подарок, который я сделал, подарил ребенка, маленького мальчика, одной паре, которая давно меня об этом просила. И еще Санта-Клаус рассказал мне любопытную историю. Оказывается, он не всегда был таким веселым и добродушным. Поначалу он был маленьким и очень худым человеком с постоянно недовольным, даже злым выражением лица. Он всегда носил с собой палку, и работа его заключалась в том, чтобы выяснить, кто хороший, а кто плохой. Обнаружив плохих детей, он с удовольствием бил их палкой. Все считали его человеком, которого следует опасаться. Так было до 1810 года, до того, как американский писатель Вашингтон Ирвинг познакомил мир с другим Санта-Клаусом, изобразив его жизнерадостным толстяком с улыбкой на лице. Так появился новый образ Санта-Клауса – доброго, веселого, который любит детей. Интересно, а какие подарки дарят Санта-Клаусу? Санта не нуждается в подарках, сказал он мне напоследок. Ведь давать намного приятнее, чем получать.
Санта-Клаус gives. Санта-Клаус don't get nothing.
I wonder as I wander out under the sky how Jesus the Savior did come for to die for poor unre people like you and like I wonder as I wander out under the sky.
В эфире Нью-Йоркская студия Радио Свобода. Вы слушаете специальную рождественскую передачу «Дары волхвов».
У микрофона Александр Гиннес. Ну а теперь наш разговор о рождественских подарках я хочу вернуть к тому времени, когда все это началось, к дарам волхвов. Первыми Христа признали животные, делившие с ним ясли, осел и вол. Они согрели младенца своим дыханием. Вторыми были иностранцы, пришедшие поклониться Христу волхвы. Обладавшие, как писал Бродский, способностью дальнего смешивать с ближним, Христос начал свою жизнь с того, что упразднил границу между своими и чужими. Волхвы представляли человечество его географической и этнографической совокупности. Каспар – Азию, Бальтазар – Африку, Мельхиор – Европу. Впрочем, имена мученические биографии и мощи, до сих пор хранящиеся в Кёльнском соборе, плоды позднейших разысканий. Матфей, единственный евангелист, упомянувший волхвов, даже не говорит, сколько их было. Волхвов подсчитали по числу даров.
«И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну».
Три самых дорогих товара древнего мира обладали символическими значениями. Дань царю – золото, извечный знак власти. Дань богу – ладан, аромат которого обладает способностью отрывать помыслы человека от всего земного. Дань человеку – смирна, предвестие жертвенной смерти. Смирна, иначе мира, применялась в погребальных обрядах. Дары волхвов таким образом выстраиваются в сюжет, составляя своего рода пророческий ребус, аббревиатурный пересказ Евангелия на языке вещей-символов. Так уже первые в истории рождественские подарки явились в мир в узорной обертке толкований. 1997 Рождеств спустя выбранные волхвами дары по-прежнему популярны. Конечно, время внесло свои коррективы, но они касаются не столько сути, сколько интерпретации трех сокровищ древности.
How Jesus the Savior did come for to die for poor hungry people like you and like I. I wonder as I wander out under the sky.
Проще всего с первым и самым безошибочным подарком волхвов – золотом. Оно осталось тем же, чем было всегда. Прогресс не смог заменить первобытную цену золота утилитарным политэкономическим уравнением. Золото вовсе не универсальное средство обмена. Что бы ни говорил Маркс, оно не столько эквивалент, сколько антитеза денег. Свинец с крыльями, тяжелый металл, который алхимики называли легким, оно кажется овеществленным оксюмороном. Золото ценно не потому, что дорого, а дорого, потому что ценно. Главное в нем не покупательная, а магическая сила. Викинги, например, не пускали награбленное золото в ход, а просто зарывали его в землю в виде кладов, которые обеспечивали владельцу удачу. Об этом же говорит пушкинский «Скупой рыцарь».
«Мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания».
Золото не условие товарообмена, а его результат, конечный продукт. В отличие от денег, которые становятся собой лишь когда мы с ними расстаемся, золото предназначено для вечного предварительного накопления. Единственный товар, который можно купить за золото – уверенность в себе. Поэтому грамотнее всего с золотом обращаются те, кому она, эта уверенность, нужнее. Торговцы наркотиками, например. Грубые, массивные до абсурда золотые изображения Богоматери, Нефертити или Кобры служат им амулетами, охраняющими от пуль конкурентов. Второй дар волхвов – ладан. Еще недавно нам трудно было понять, отчего в древности так дорого ценился ладан, другими словами, аромат. Обоняние – забытое чувство. Наши нетренированные носы почти утратили способность наслаждаться запахами. Отчасти в этом виновата пуританская мораль, справедливо считавшая запах голосом плоти. Отчасти химия, заменившая резкими синтетическими запахами мягкие органические ароматы. В результате мы оставили без внимания чувство, которое, как считают ученые, в 10 тысяч раз острее других. Обоняние работает акварельными эмоциями. Огибая интеллект, оно вторгается прямо в подсознание. Поэтому запахи способны вкратчиво манипулировать настроением. Конечно, слух и зрение работают на большей дистанции. Обоняние же локальный, почти тактильный опыт. Чтобы понюхать цветок, надо к нему нагнуться. Зато такое знакомство труднее забыть, чем любое другое. Запах воздействует на ту часть мозга, где рождаются эмоции и создается память. Объединяя их, запах творит непереводимое на язык других чувств переживания. Эта неописуемость делает власть аромата необъяснимой, что не мешает ею пользоваться. Во Франции, родине современной ароматерапии, 1500 докторов лечат больных запахами. Японцы используют их для борьбы со служебными стрессами, англичане ими лечат бессонницу, немцы повышают эффективность труда. Помимо обычной парфюмерии, на Западе сегодня уже растет целая индустрия запахов. Масла и бальзамы, ароматические свечи и ванны, цветочные эссенции и благовонные курения. Как во времена волхвов, запах вновь стал товаром, дорогим подарком, ценность которого определяется тем, что аромат не вещь, а состояние духа. Дар волхвов тоже связан с запахом, но это запах смерти. Мира, благовонная смола, застывающая гроздевидными, как бы составленными из слезинок кусками, применялась при бальзамировании. Возможно, поднося ее Христу, Мельхиор, как самый мудрый из волхвов, намекал на чудо воскресения. Но, возможно, он, как самый старый из них, просто пытался приукрасить неизбежное. Продлевая жизнь трупа, мира облагораживает смерть. Ее сладковатый запах приводит нас и к современному аналогу последнего дара волхвов. Это дым тех 7 миллиардов сигар, которые в уходящем году выкурили 10 миллионов американцев и несколько сот тысяч американок. Америка, и не она одна, переживает невиданный сигарный бум. В стране в 2 раза вырос экспорт. Место недоступного из-за эмбарго кубинского товара заняла доминиканская и гондурасская продукция. Повсюду открылись сигарные салоны. Тираж скромного журнала «Сигар Афицинада» 40 тысяч подскочил до 250 000, сделав этот весьма специальный печатный орган самым успешным изданием десятилетия. Почему же Америка, уже привыкшая относиться к курильщику как к колорадскому жуку, вдруг вернула престижный статус сигаре? Психологический механизм этого неожиданного поворота не так уж сложен. Это постникотиновый синдром. Наглая, как всегда, проигравших реакция на объявленную курильщиком войну. Сигара – наглядный до вызова символ свободы, которая позволяет каждому выбрать себе свою дорогу к кладбищу. Табак, конечно, остается смертоносным зельем. По-прежнему курить здоровью вредить, но уже с максимальным удовольствием. Однако частичная реабилитация табака несет в себе не только негативное, но и позитивное содержание, которое раскрывает то, что отличает сигару от сигареты. Сартр, писавший в «Бытие и ничто» и о сигаретах, выделял в них пролетарскую одинаковость. Взаимозаменяемые и безличные, они неузнаваемы в пачке. Безличное дитя конвейера, дешевая, невзрачная и непритязательная сигарета не требует к себе уважения. Отношения с ней строятся не на любви, а на необходимости. Не с ней хорошо, а без нее плохо. Сигарета похожа на шлюху, сигара — на гейшу. Она штучна, экзотична и достаточно дорога, от 1,5 до $20, чтобы диктовать место и время свидания. Сигарета сопровождает другие дела, сигара их исключает. Она требует безраздельного внимания. Правильно курить сигару, то есть делать 2 затяжки в минуту, вдыхая, но не глотая, как вино дегустаторы дым, искусное времяпровождение, отнимающее от 30 минут до 1,5 часов. Другими словами, сигара – бунт против спешки. В сущности, соблазн ее не столько в табаке, сколько в антракте, изымающем курильщика из обычного течения жизни и обрекающем его на медитативное безделье. Сигара обломов в мире Штольцев. Как и он, она хороша своей абсолютной бесцельностью.
The Savior did come for to die.
Вы слушали рождественскую программу «Дары волхвов». Передачу, в которой участвовал Рая Валь, подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В программе звучали старинные рождественские мелодии в исполнении певцов кантри-мюзик.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звезда, загадя низы дыгон! Чуй-чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь? Рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».